Ночью, помню, с колонной наших пленных привели нас в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали в церковь с разбитым куполом. На каменном полу ни клока соломы, а все мы без шинели и в одних гимнастерках, так что постелить-то нечего. Ночью еще пошел такой сильный дождь, что все мы промокли до нитки. Купол-то у церкви снесло тяжелым снарядом, так что сухого места даже в алтаре не найдешь. Ну, среди ночи, чувствую, кто-то меня так-то вот трогает за руку, спрашивает: товарищ, ты не ранен? Отвечаю ему: а тебе чего надо, браток? Я, говорит, военврач, может быть, смогу тебе чем-нибудь помочь? Ну, пожаловался я ему на то, что у меня левое плечо скрипит и пухнет. Он так строго говорит: а ну, сымай гимнастерку и нижнюю рубаху. Скинул я это все с себя. Он и давай мою левую руку в плече своими пальцами прощупывать. Да так, что я света не взвидел. Скреплю зубами и говорю ему: ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что ж ты так по больному месту давишь, бессердечный ты человек? А он все щупает и так злобно мне говорит: твое дело помалкивать, тоже мне разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больней будет. Да как рванет меня за руку. Мать честная, красные искры у меня из глаз посыпались. Очухался это я, спрашиваю его: ты чего же это делаешь, фашист несчастный, а? У меня рука в дребезги разбита, а ты ее так рванул. Слышь, он засмеялся потихоньку, говорит мне: думал, что ты меня справа и огреешь, а ты, оказывается, мирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я ее на место-то и поставил. Ну как тебе теперь, полегче? И в самом деле чувствую, что боль куда-то уходит. Ну, поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел. Только слышу, как он в потьмах потихоньку спрашивает: раненые есть? Вот что значит браток настоящий доктор. Он и в плену, и в потемках свое великое дело делал. Ох, и беспокойная то ночь была в церкви. До ветра не пускали, об этом еще старший конвой предупредил, когда нас в церковь загонят. И получилось так, что одному богомольному приспичило выйти по нужде. Крепился он, а потом, как закричит: брат, не могу же я, говорит, осквернять святой храм. Я же верующий, христианин, что мне делать, брат? А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи разные ему шуточные советы дают. Окончилась эта канитель очень даже плохо. Начал он в дверь стучать, проситься, ну и допросился. Дал фашист через дверь длинную очередь, и богомольца того уложил, и еще трех человек прикончил. Ох, браток, тяжело вспоминать о том, что довелось перенести в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, которые пришлось вытерпеть в Германии. Как вспомнишь всех людей, замученных там в лагерях фашистами. Сердце-то уж не в груди, а в глотке бьется. Били за то, что ты русской, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них волочей работаешь. А кормили везде одинаково. 150 грамм эрзац хлеба пополам с опилками и жидкой баландой из брюквы. Кипяток где давали, а где нет. Ну, теперь помню, человек 200 нас, самых крепких, перекинули на сушку болот. Потом в Рурскую область, в шахты. Вот где я горюшко-то хлебнул. Да, там я и пробыл до 44-го года. А к тому времени наши уже своротили Германии скулу на бок. И вот в один прекрасный день, как сейчас помню, выстроили нас всех в дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчик: «Кто работал раньше шофером, шаг вперед!» Ну, шагнуло нас человек 7 бывшей шоферни. Дали нам поношенные спецовки и направили в город Потсдам. Приехали мы туда и растрясли нас всех порость. Меня направили работать на строительство дорог и оборонительных сооружений. Возил я немца, инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист, что в ширину, что в длину одинаковый. Ходит, бывал, часопит, как паровоз, а жрать сядет, только держись. Весь день, бывал, жует да коньяк из фляжки потягивает. Месяца полтора я его возил так-то вот из Потсдама в Берлин и обратно. А потом перекинули его на строительство оборонительных сооружений в прифронтовую полосу против наших. Приехали мы уже в город Полоцк. И вот, браток, слышу, на заре громыхает наша артиллерия. Ты знаешь, как у меня сердце забилось? Всю ночь напролет думал о том, как бы мне на родину сбежать. Теперь, значит, утром 22 июня, как сейчас помню, отдает мне мой майор приказ вести его за город в направлении Тростниц. Там он руководил постройкой оборонительного сооружения. Выехали. Мой майор так-то вот расположился на заднем сиденье и дремлет. А у меня, еду я, сердце чуть не выпрыгнет из груди. Ехал я сначала быстро, потом малость сбавил ход, остановил машину, вылез, огляделся, вроде как никого. Достал я из-под сиденья чугунную гирьку, которую припас раньше на всякий случай, открыл так-то вот дверцу пошире, гляжу, мой толстяк развалился и храпит, как у жены под боком. Ну, я и чукнул его этой самой гирькой в левый висок. Он так и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не стал. Мне его нужно было живым доставить, чтобы он нашим кое-чего порассказал. Да, вынул у него, значит, пистолет из кобуры, сунул себе в карман, вбил монтировку за спинку заднего сиденья, накинул ему, значит, на шею телефонный провод и завязал глухим узлом на монтировке. И чтобы он, значит, не свалился, не упал бы от быстрой езды. И погнал машину туда, где бой идет. Немецкий передний край я проскакивал между двух дзотов. Автоматчики выскочили ко мне. А я, конечно, сбавил малость ход, чтобы они видели, что я майора ихнего везу. Они, конечно, крик подняли, руками махают, дескать, туда нельзя. А я как будто не понимаю. Подкинул это газку и жму себе на все 80. Покуда они опомнились и начали стрелять, а я уже на ничьей земле между воронками петляю себе не хуже зайца. Тут, понимаешь, немцы сзади хлещут. А тут свои очертели, лупят мне в самый лоб. В 4 местах ветровое стекло пробили. Радиатор попороли пулями. Но, смотрю, уже вот так-то вот виднеется лесок над озером. Наши с этой стороны бегут с автоматами. А я как въехал в этот лес, остановил машину, упал на землю и целую ее. Первым ко мне подбежал вот так-то вот молодой парнишка наш с автоматом. «Ага, — говорит, — чертов фриц, заблудился!» А я ему: «Милый, — говорю, — ты мой губошлеп! Сынок дорогой, какой же я тебе фриц, когда я прирожденный воронеж! В плену я был, понятно? А сейчас, — говорю, — отвяжите этого борова, который у меня в машине лежит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Ну, сдал я им пистолет, меня и направили к полковнику. Все я ему обстоятельно доложил, он выслушал меня, поблагодарил и направил на поправку в госпиталь. Ну, из госпиталя сейчас же написал Ирине письмо в Воронеж. И вот, недели через 2, получаю ответ. Но пишет уже не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Сообщает он, что еще в мае 42-го года немец бомбил авиазавод, и одна тяжелая бомба прямо угодила в мою хату. Ирина и дочери аккурат были дома. Ну, пишет, что не осталось от них и следа, а на месте хотенки глубокая яма. Не дочитал я это письмо в этот раз. В голове у меня помутилось, сердце сжалось в комок. Прилег я так-то вот на кроватку, маленько отдышался, стал дальше читать. Ну, сообщает сосед, что еще во время бомбежки Анатолий был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на эту яму, поплакал и в ночь обратно ушел в город. Перед уходом сказал, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце разжалось, в ушах зашумела кровь, вспомнил я, как тяжело со мной прощалась Ирина на вокзале. Значит, еще тогда чуяло ее бабье сердце, что не увидимся мы больше с ней на этом свете. И вот, браток, была семья, свой дом. Все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг. Остался я один. Думаю, да уж не приснилась ли мне такая моя нескладная жизнь. А ведь в плену я почти каждую ночь и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, не горюйте, мои милые, я крепкий, я выдержу, я вернусь, и опять мы будем вместе жить. Значит, я 2 года с мертвыми разговаривал. Давай, браток, закурим, а то что-то меня удушье давит. Мы закурили. Молчать было тяжело, и я спросил. Ну, а что же дальше? Дальше дал мне полковник месячный отпуск, я и поехал в Воронеж. Дотопал до места, где когда-то семейно жил, глубокая воронка, залитая ржавой водой. Кругом бурьян по пояс, глушь, тишина кладбищенская. Ох, тяжело же мне было, браток. Погоревал, потосковал душевно и пошел, брат, на вокзал. В тот же вечер уехал в дивизию. Но в скорости и мне все-таки блеснула радость. Нашелся Анатолий, прислал мне письмишко на фронт, видать, с другого фронта. И вот начались у меня по ночам стариковские мечтания. Вот, думаю, война кончится, сына женю и буду при молодых жить. Внучат нянч, ну, словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут, браток, произошла полная осечка. Зимой мы наступали без передых, так что писать друг дружке было некогда. А зимой тут весной, тут перед концом войны, послал я Анатолию письмишко. И на другой день получаю ответ. И тогда я понял, что хотя мы с сыном дошли до германской столицы разными путями, но находимся друг от друга поблизости. И вот жду не дождусь, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись. Аккурат 9 мая утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер. Похоронил я в чужой земле последнюю свою радость и надежду, и будто во мне что-то оборвалось. Уехал в свою часть, сам не свой. Ну, тут скорости меня демобилизовали. Куда ехать? В Воронеж? Нет, думаю, ни за что. Вспомнил, что у меня дружок живет в Урюпинске, демобилизованный. Он когда-то меня приглашал к себе. Вспомнил и поехал в Урюпинск. Приятель мой и его жена бездетный. Ну, поселился у них, приютили меня. В скорости устроился работать в автобазу шофером. Разные грузы мы перебрасывали в районы. Бывало, вернешься из рейса в город, ну, первым делом куда? В чайную, маленько перекусить и там выпить 100 грамм с устатка. Да, и вот как-то в один прекрасный день, подъезжаю я к этой чайной, гляжу, сидит этот вот парнишка, вон, который на песочке сейчас играет. На другой день опять его там вижу. Эдакой маленькой оборвыш, личико все в арбузном соку, грязный, нечесанный, как прах, а глазенки, как звездочки в темную ночь после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже скучать стал без него. Спешу, значит, из рейс, чтобы поскорее его увидать. Возле чайной он там так и кормился, кто чего подаст. Да, ну теперь, значит, утром на четвертый день подворачиваю я к этой самой чайной, гляжу, сидит мой парнишка на крылечке, ножонками болтает, и по всему, видать, голодный. Высунулся я из окошка, кричу ему: «Эй, Ванюша, садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а вернемся и будем обедать». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крылечка, подошел к машине, вскарабкался на подножку и спрашивает меня: «А вы откуда, дядя, знаете, что меня Ваней зовут?» А сам так глазенки широко открыл, ждет, чего я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый, все знаю. Открыл я ему так-то вот дверцу с правой стороны, вскарабкался он ко мне в кабинку, сел, поехали. Шустрый такой парнишка, а тут что-то приумолк, нет-нет, да и посмотрит на меня так из-под своих длинных ресниц, вздохнет. Вот такая мелкая птаха, а уж научился вздыхать. Его ли это дело, а? Спрашивай его: «Ванюша, а где твой отец?» Шепчет: «Погиб на фронте». «А мама?» «Мам бомбой убила, когда мы в поезде ехали». «Откуда, спрашиваю, вы ехали?» «Не знаю, не помню». «И никого у тебя тут родных-то нет?» «Никого». «А где же ты ночуешь? А где придется?» Закипела во мне тут горючая слеза, и сразу я решил: не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать, возьму его в дети. И сразу мне так стало легко-легко. Склонился я к нему и говорю: «Ванюша, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спрашивает меня, кто? А я им так же тихо отвечаю, я твой отец.
Боже мой, что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею, целует и в лоб, и в щеки, и в губы, а сам так тоненько и звонко, как свиристель, кричит: «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдешь, все равно найдешь, я так долго ждал, когда ты меня найдешь». А сам прижался ко мне и дрожит, как травинка от сильного ветра. А у меня в глазах темно, руки трясутся. Как я тогда машину запустил, не знаю. Обнял я его так правой рукой, слегка прижал к себе, а левой-то вывернул машину и поехал на квартиру. Доехал до места, бросил машину у ворот, нового своего сынишку взял на руки и несу в хату. А он как обвил мою шею ручонками, прижался к моей небритой щеке своей рукой, щекой, так я и внес его в хату. Хозяин с хозяйкой аккурат дома были. Ну, влетел это я, подмаргивая им, а сам так бодро говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшу! Принимайте нас, добрые люди!» В это время по дороге из чайной показался мой шофер. На ходу, закуривая папиросу, он весело окликнул меня. Чужой, но ставший мне близким человек встал и, протягивая мне свою большую черствую руку, сказал: «Ну, прощай, браток, счастливо тебе доехать. И тебе счастливо оставаться», — молвил я. «Благодарствую», — ответил он. «Эй, Ванюша, пошли на переправу», — крикнул он. Мальчик подбежал к отцу, пристроился с правой стороны и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, изгибаемый волей, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сумеет все преодолеть на своем пути, если к этому его призовет Родина.
Артист Ленинградского отделения Всероссийского гастрольно-концертного объединения Эдуард Велецкий. Литературная композиция по книге Фурманова «Чапаев» и киносценарию «Чапаев». И две серии стихотворений Джани Родари «Города и поезда».
В Сломихинской пробыли 4 дня. Фрунзе по прямому проводу сообщил, что бригаду бросает в Бузулукский район. Для детальных переговоров Чапаева и Фурманова Фрунзе вызвал к себе в Самару. Собрались в 4 минутки, побросали в санки походные саквояжики, а Ведька уже сидит, готовый в степную даль. На крыльце Потапов, Вихрь, теткин Илья, вся братва чапаевская высыпали провожать. Да скорей бы нас отсюда, товарищ Чапаев! Как приеду, вызову в раз! Тройка тронулась, сверкнули в снежную пыль прощальные крики. Степи, степи.
Кумачи вечерние, колыбели белые да пуховые, а по степи ветер, как вздох, ходит холодными и пахучими валами, ходит над белыми снегами, ходит над снежными пустырями, пропадает в чистую синь раннего мартовского неба.
Приехали в Самару, явились к Фрунзе. По-товарищески позвал он Чапаева и Фурманова зайти к нему вечером на квартиру, дотолковаться как следует по поводу предстоящих операций. Пришли. Фрунзе объяснил положение на фронте, говорил, как нужно решительно теперь действовать, какие нужны командиры по моменту. Когда Чапаев отлучился минут на пяток, Фрунзе спрашивает Дмитрия: «Дело серьезное, товарищ Фурманов. Думаю назначить Чапаева начальником дивизии. Что скажете? Я его знаю мало, но слухов о нем сами знаете. Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали?» Дмитрий высказал все, что думал. Хорошее высказал мнение, только оттенил незрелость политическую. «Я сам того же мнения», — заключил Фрунзе. «Человек он бесспорно незаурядный, пользу может дать огромную, только вот партизанщиной все еще дышит жарко. Вы постарайтесь, ничего, что горячим. Они и горячие-то, ручными бывают». Фурманов коротко пояснил Фрунзе, что как раз в этом направлении он и ведет свою работу, что доверие и симпатии Чапаева он, безусловно, заслужил и думает, что в дальнейшем сойдется с ним еще ближе. Вернулся Чапаев. После короткой беседы Фрунзе объявил ему о назначении и сказал, что нужно теперь же ехать в Уральск и там ждать распоряжений. Простились, ушли. Через 2 часа уезжали из Самары. Ожидая распоряжений, в Уральске пробыли 10 дней. Тоска была мертвая, дела никакого. Чапаев нервничал выше мер. Он без дела всегда был таков. Как только день чего-нибудь ждать, Чапаева не узнать. Привязывается ко всем безжалостно, бронится по пустякам, грозит наказаниями. Его богатая энергия постоянно ищет выхода. И когда нет ей применения в делах, она разряжается по-пустому. Но разряжается непременно. Уральская дивизия в это время имела фронт свой где-то около Лбищенска. Операции шли ни хорошо, ни худо, и вдруг несчастье. В неудачном бою погибло очень много народу. Фронт за Лбищенском колыхнулся. Целая катастрофа, и все так неожиданно, как гром среди ясного неба. Вскоре Уральск был окружен кольцом. Как только была получена весть о катастрофе и передана в центр, Фрунзе приказал немедленно особой комиссии расследовать причины поражения. В комиссию входил и Чапаев. Председателем назначили Дмитрия. Чапаеву, видимо, было обидно, что председательство было поручено не ему, а комиссару. Но это сказалось лишь потом. Чапаев, видимо, и не предполагал, что тут, кроме обстоятельств чисто военных, не меньшую, если не большую роль могли играть обстоятельства политические. Приступили к собиранию материалов, документов. Чапаев взял у Фурманова бригадный приказ, который говорил о столь неудачной операции. В этом приказе была канва для объяснения происшедшего, поэтому значение приказу Дмитрий придавал исключительное. Чапаев рассмотрел приказ, составил критическое свое мнение, сидит, диктует машинисту. Входит Дмитрий. «Рассмотрел приказ-то, Василий Иванович?» Они уже через несколько дней знакомства перешли на «ты». «Ну, рассмотрел. Так что же?» В голосе и манере Чапаева чувствовалась небрежность и недовольство. «Я тоже над ним подумал», — заметил Дмитрий. «Обсудим?» «Можно прочитать», Вот, напечатано.
Прочитай-ка, предложил Дмитрий. Потолкуем, может, какие изменения внесем.
Да уж без изменений, отрезал Чапаев. Ты у себя изменяй. А я как написал, так и отошлю.
Это почему же, изумился Дмитрий на недружелюбный ответ.
Да потому, раз председатель, так свое мнение докладывай. А я спец, я только спец.
И он дважды с обидой выговорил это слово. Ну чего молотишь, обиделся Дмитрий. Чего молотишь зря? Разбиваться зачем? Вместе обсудим, вместе отошлем.
Да нет уж, упирался Чапаев.
Ну, читай. И Дмитрий опустился на стул. Чапаев прочитал свою критику на приказ. Разбор был толковый, тщательный, серьезный. От обсуждения Дмитрий уклонился.
Как скажешь, спросил Чапаев.
Да хорошо, по-моему, сквозь зуб процедил Дмитрий.
А то плохо, повысил дуртон Чапаев. Плохо-то плохо, да не у меня, да. Мы знаем, что делаем. А вот там финтифлюшки разные. Шкура поганая.
Дмитрий не понял, почему адресу Чапаев отливает такие эпитеты.
Стервицы, продолжал он со злобой, затереть человека хотят. Ходу не дают. Ну, мы ему право найдем. Мы о себе скажем.
Это Чапаев измывался по поводу проклятых штабов. Ну, чего срамишься? Полуштя обратился к нему Дмитрий. Ни с того, ни с сего. Какого черта? Белины объелся, что ли?
Давно объелся. Давиться начал. И в голос Чапаева послышалось укоризна. Давишься, да? А взять-то нечему. Чапаев своему делу хозяин.
Ты про что?
Да про то. Все про то, что в академиях мы не учены. Да мы и без академиев. Да. И без них. Слава богу, не всякий такой стратег будет.
Не хвались, Василий Иванович. Это тебе не к лицу. Пусть тебя другие, а сам-то... И Дмитрий поднес палец к губам.
Давишнее неприятное чувство так и подмывало его чем-нибудь извнуть Чапаева, так сказать, отомстить ему. Чем же?
А самым уязвимым местом, Дмитрий знал, является у Чапаева разговор о признании и непризнании его доблести, способности военного таланта, особенно если к этому подпустить что-нибудь о штабах.
Молчи лучше насчет стратегии, ты выпалил Дмитрий. Чего молчать? Молчи сам, негодующе передернулся Чапаев.
Переломив себя, стараясь казаться совершенно спокойным, Дмитрий сказал ему тихо. Ты вот что, Чапай, ты хороший вояка, смелый боец, партизан отличный, но ведь и только. Имей мужество сознаться сам. Ну какой ты стратег? Посуди сам, откуда тебе быть-то им?
Чапаев нервно дергался, и злыми огоньками блестели его волчьи серо-синие глаза. Я плохой стратег! Почти крикнул на Дмитрия. Я плохой стратег! Да пошел ты к черту после этого!
А ты спокойнее, злорадствовал Дмитрий, что быть хорошим военным работникам, чтобы знать научную основу стратегии, надо учиться, а тебе некогда было. Ну, не ясно ли тебе?
Ничего мне не ясно, ничего мне не ясно. Я армию возьму и с армией справлюсь.
А с фронтом, подшутил Дмитрий.
И с фронтом? А что ты думал?
Да, может быть, и главкомом бы не прочь.
А то нет, не справлюсь, думаешь? Осмотрюсь, обвыкнусь и справлюсь. Я все сделаю, что захочу, понял?
Чего тут не понять? Эта уверенность Чапаева в безграничных своих способностях изумила Дмитрия серьезно. Что ты веришь в свои силы, это хорошо, сказал он. Только не бахвальствовали здесь, Василий Иванович.
Меры ведь ты не знаешь своим словам. Еще больше возбудились, заблестели недобрым гневом глаза. Чапаев бурлил негодованием. Я-то бахвал! Крикнул на Дмитрия. И я бахвал! А в степях кто был? Без патронов, с казаками, с голыми-то руками. Кто был? Им шо, сволочь, плохой стратег.
А я тебя за стратега тоже не признаю. Значит, выходит, что и я сволочь.
Чапаев примолк, растерялся. Краска ударила ему в лицо, как будто он был пойман в смешном и глупом ребяческом деле. И так всегда. Бронится, шумит, проклинает, а все впустую. Объясни ему все, и все поймет.
Даже иной раз откажется от своего мнения, хотя нехотя и туго. Отступать не любил даже в том, что сказал. Говоря, к слову, он и приказов своих никогда не менял. В этом и сказывалась их особенная убеждающая сила. Теперь, когда Чапаев был пойман на слове, Дмитрий решил процесс обучения довести до конца. Он простился и ушел. Пусть помучается, дольше помнить будет. В полночь, когда Фурманов вернулся, он застал в комнате Чапаева. Тот сидел и смущенно мял в руках какую-то бумажонку. Вот, почитайте. В такие моменты он всегда переходил на «вы». Товарищ Фурманов значилось там. Прошу обратить внимание на мою к вам записку. Я очень огорчен вашим таким уходом, что вы приняли мое обращение на свой счет. О чем ставлю вас в известность, что вы еще не успели мне принести никакого зла. А если я такой откровенный, немного горяч, нисколько не стесняясь вашим присутствием и говорю все, что на мысли против некоторых личностей, на что вы обиделись. Но чтобы не было между нами личных счетов, я вынужден написать рапорт об устранении меня от должности, чем быть в несогласии с ближайшим своим сотрудником, о чем извещаю вас как друга. Чапаев. Вот записка. От слова до слова. И рапорт уже был готов. Странно, Чапаев как бы не дорожил дивизией, а в ней ведь значились пугачевцы, разинцы, домашкинцы, все те геройские полки, к которым он был так близок. Здесь сказалась основная черта характера. Без оглядки, с плеча, в один миг приносит в жертву даже самое дорогое. Из-за крыши, из-за пустяка, а подогреть в такой момент. И вовсе еще наделает неправду. Прочитал Дмитрий записку, обернулся к Чапаеву с радостным, сияющим лицом. Он дорогой Чапаев, я ведь не двигаться не стоит. А если ты был расстроен, то совсем по другой причине. Чапаев быстро перешел в дело. Вот, телеграмма показал мне. Откуда? По приказу из штаба на завтра же выезжать на Бузулук. В Бузулукском районе готовился мощный кулак. Отсюда следовало нанести первые удары. 25-й Чапаевской дивизии поручалась большая задача – ударить Колчака в лоб и в кругу других дивизий гнать его до Волги, имея ближайшей целью захват Уфы. Кроме тех частей, что двигались от Сломихинской, кроме действующей под Уральском и спешно переброшенной к Бузулуку, бригады Сизова, талантливого 22-летнего командира, в 25-ю дивизию включалась бригада, в составе которой находился Иваново-Вознесенский полк. Чапаевская дивизия шла быстро вперед. Испытанные в походах бойцы изумляли своей выносливостью, своей нетребовательностью, готовностью в любой час, в любой обстановке, в любом состоянии принять удар. По горам, по узким тропам, бродом переходя встречные реки, мосты неприятель взрывал, отступая, в дождь и в грязь, по утренней России в вечерних туманах, день сытый, два голодные, раздетые, обутые скверно, с натертыми ногами, с болезнями, часто раненые, не оставляя строя, шли победоносно они,
от селения к селению неудержимые, непобедимые, терпеливые ко всему, твердые и гордые в сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, настойчивые в преследовании, сражались героями, умирали, как красные рыцари, попадая в плен, мучениками гибли под пыткой и истязаниями. С такой надежной силой нельзя было не побеждать. Надо только было умело ею управлять. Чапаев этим даром управления обладал в высокой степени. Как он был глубоко прав, когда называл славную 25-ю дивизию своею Чапаевской дивизией. Но революционная дисциплина пришла к ним не сразу. Не сразу ее понял и Чапаев. Однажды в одной занятой деревушке в комнату к фурману, запыхавшись, бежал Тереша, боец из отряда Иваново-Вознесенских ткачей. Он нагнулся к уже раздевшемуся было Фурманову и зашептал: «По деревне буза идет!» Комиссар вопросительно уставился на Терешку. «Ребята из третьего взвода барахолят!» «Найди ком взвода Жихарева, тащи сюда!» Он быстро поднялся и стал одеваться, путаясь в рукавах гимнастерки. Фурманов натягивал второй сапог, когда в комнату вошел Жихарев, за ним несколько ткачей. «Твои ребята по деревне барахолят. Ты разрешил?» — резко спросил он у Жихарева. Тут тот мотнул головой. «Знать, мол, ничего не знаю». «Так, ты понимаешь, что это значит?» Жихарев нагло усмехнулся и, взмахнув плеткой перед носом комиссара, направился к выходу. Но Дмитрий поймал конец плетки и резко притянул Жихарева к себе. «Завтра поговорим, а пока сядешь под арест». И он указал на дверь в соседнюю комнату. Жихарев выпрямился и грозно вытаращил глаза. «Кого под арест? Меня?» — он двинулся на комиссара. «Боевого командира? Гад!» Он шагнул вперед на ходу, расстегивая кобуру нагана. Но Дмитрий опередил его. Он тоже шагнул вперед и силой схватил Жихарева за руки. «Разве ж такими вещами балуют, дура!» И, решительно повернувшись к ткачам, арестовать его. Маленький щуплый ткач в буденовке спокойно подошел к Жихареву, расстегнул кобуру, вынул наган, поднял с пола упавшую плетку и, всунув ее в руку растерянного партизана, указал на дверь в соседнюю комнату. Жихарев сразу увял и, потоптавшись на месте, направился к своей гауптвахте. Но Дмитрий остановил его: «Погоди!» и подсунул ему бумажку. «Сначала подпиши приказ, и чтобы все было отдано до нитки». Через несколько минут в комнату быстро вошел Чапаев, за ним Петька.
«Где Жихарев?» — мрачно спросил Чапаев у Дмитрия. Тот спокойно ответил: «Тут, сидит под арестом», и указал рукой в сторону запертой двери. У двери стоял маленький ткач с винтовкой на карауле. Чапаев резко повернулся к Дмитрию. «Ты знаешь, что Жихарев мой боевой товарищ?»
«Знаю».
«А ты его под арест? Ты? Как ты смел?
Бумажная душа!» Дмитрий обозлился. «А ты знаешь, что он разрешил своим?»
«Разрешил, разрешил!» — перебил Чапаев и вдруг загремел. «Что он разрешил, только я один запретить могу, понял?»
И он направился к гауптвахте, но ему преградил дорогу ткач караульный. Руки ткача, державшие винтовку, слегка дрожали, но ткач нашел в себе мужество даже выдавить сквозь зубы. «Не пущу, товарищ начдив!» Петька, сделав грозное лицо, двинулся было на караульного, но вдруг остановился. Чапаев медленно, не сводя глаз Фурманова, повернулся, неожиданным движением сбросил с себя шинель, папаху, расстегнул пояс, бросил на пол револьвер, серебряную шашку. В наступившей тишине ясно слышно его напряженное дыхание. Кто хозяин дивизии? Ты или я? Дмитрий поднял голову. Ты и я. Я Чапаев! Чапаев шагнул вперед. Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты, ну кто ты такой? Ну кто тебя сюда прислал? В чужой славе хочешь примазаться? А ну вон из дивизии к чертовой матери! Чапаев схватил подвернувшуюся на дороге табуретку и высоко занес ее над головой. Не сводя с него глаз, Дмитрий встал и, стараясь казаться спокойным, сказал: «Славы мне твоей не нужно, а из дивизии меня может отозвать только тот, кто прислал партия». Он вплотную подошел к Чапаеву. «Ты ведь тоже коммунист, сам должен понимать». Чапаев со страшной силой швырнул табуретку об пол. Табуретка с грохотом разлетелась на мелкие части. Да, Чапаев схватил вторую табуретку и неожиданно сел на нее, тяжело дыша. Встретив взгляд Фурманова, он отвернулся. У Фурманова серьезное лицо, но в глазах бегают веселые искорки. Александр Македонский тоже был великий полководец. Но зачем же табуретки ломать? Чапаев хмурый сразу насторожился. Македонский? Полководец? Кто такой? Почему не знаю? И, скосив глаза на Фурманова, он с ребячливой гордостью добавил: «Я всех великих полководцев знаю». «А это как? Македонский? Кто такой? Почему не знаю?» Фурманову было ясно, что гроза прошла, и Чапаев явно идет на мировую. Он покривил душой и польстил Чапаеву. Его мало кто знает. Он жил 2000 лет тому назад. «Ты же вот знаешь, и я знать должен!» Фурманов кивнул головой. Чапаев пристально посмотрел на него и, нехотя, как бы подбирая слова, медленно заговорил: «Я всего как 2 года грамоте-то знаю. Слышь, комиссар», тут он замялся и вдруг неожиданно выпалил: «Расскажи мне про Александра Македонского!» Фурманов не мог не улыбнуться. Рассмеялся и Чапаев, дружески, изо всей силы хлопнув комиссара по спине. Комиссар шутливо поежился и дружелюбно посмотрел на Чапаева. Чапаев приготовился слушать и с довольной улыбкой запел: «Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду 20 лет». Он стоял перед Фурмановым в опорках на босу ногу в самом растерзанном виде. Дмитрий начал говорить, тщательно взвешивая каждое слово. «Я давно тебе хотел сказать, Василий Иванович, ты бы подтянулся малость, что ли? Постоянно ходишь в таком затрапезном виде. А ты ведь теперь командир регулярной Красной Армии, бойцам пример подавать должен». Чапаев хмурый ухмыльнулся: «А что же твой Александр Македонский-то в белых перчатках воевал, что ли?» «Но и не ходил, как босяк», — подхватил Дмитрий. «А ты откуда знаешь? 2000 лет тому назад!» И хитро прищурился Чапаев и вдруг весело рассмеялся, довольный тем, что ему наконец удалось прищучить комиссара. Скрипнула дверь гауптвахты. В щель высунулась смущенная фигура Жихарева, но Чапаев, встретившись с ним глазами, выразительно нахмурил брови, и тот сразу смылся, захлопнув дверь. Чапаев решительно встал: «Слышь, комиссар, Ты созови митинг, я говорить буду. Особенности чапаевского характера Дмитрий рассмотрел довольно быстро и убедился, что прежде всего надо было завоевать у него авторитет и лишь только потом обуздать его, направить на путь сознательной борьбы, что надо взять Чапаева в духовный плен, пробудить в нем стремление к знаниям, к широким горизонтам. Дмитрий был убежден, что лишь только удастся пробудить, песня Чапаева «Анархиста и партизана» будет пропета. Перед крыльцом школы шумит собравшаяся на летучий митинг толпа. Тут и партизаны Чапаевской вольницы, ивановские ткачи, много крестьян. На перилах крыльца сидит Фурманов. И вот на крыльце появляется Чапаев. Он снова в папахе, и на нем по всем правилам устава надето снаряжение. Люди стихли, все повернулись к нему. Чапаев встал, пробежал глазами по лицам и решительно вскинул голову. Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей, всей Красной Армии, пятно. Голос Чапаева зазвенел. Вы у кого тащите? У свобожа мужика тащите. А между прочим, мы за этого мужика, да за рабочего, жизни свои кладем. Супротив эксплуатации и прочего там капитала разного. Тихо, молча стоят люди. Чапаев выпрямился во весь рост и загремел. Я не потерплю того, что происходит. Я буду сам расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот это и вот расстреляю подлеца. Чапаев энергично потряс в воздухе правой рукой. А попадусь я, стреляй в меня. Не жалей Чапаева. Я вам командир. Но командир я только в строю. А на воле вам товарищ. Приходи ко мне в полночь и за полночь. Надо так разбуди. Я навсегда с тобой. Ну и скажу, чего надо. Обедаю, садись со мной обедать. Чай пью и чай садись со мной пить. Вот такой командир. Дмитрию было неловко от беззастенчивого ребячьего бахвальства. Но Чапаев, подождав минутку, крыл невозмутимо. Я к этой жизни привык, товарищ. Академьев я не проходил, я их не закончил. А вот сформировал 14 полков, и в каждом из них был командиром, и там везде у меня был порядок, там грабежу не было. Не было того, чтобы и рясу поповскую из церкви тащили. Ты что, поп? Наденешь, что ли, сукин сын? На что украл? Чапаев глянул в одну сторону, в другую, даже перегнулся назад, глядя пронзающе и быстро, как будто хотел отыскать в многотысячной серой массе того злодея, о котором теперь говорил. «Поп, известное дело, врет!» ответил Чапаев крепкую мысль. «Он не может без того, чтобы не врать. Не трожь, говорит, скоромного, а сам будет гуся в масле жрать. Чужого, говорит, не тронь, а сам ворует. Этим-то попы нам и опостылили. Правильно я говорю, товарищи? Правильно я говорю. Чапаевцы прорвались буйными криками. Этого только и ждал Чапаев. Симпатии слушателей были на его стороне. Ты его тащишь из чужого дома. Оно и без того все твое. Раз война кончится, куда все пойдет? Не тебе, все тебе. Отняли у буржуя 100 коров. Сотни крестьян раздадим по корове. Отняли одежу. И одежу разделим поровну. Правильно я говорю, товарищи? Правильно я говорю. И чтобы все было отдано, закончил Чапаев, когда волнение улеглось, до последней нитки дальше взята. Чапаев шутить не любит. Пока будут слушать, и я, товарищ, а нет дисциплины, на меня не обижайся. Он широко улыбнулся, и все еще тяжело дыша, после непривычной долгой речи, опустился на скамью и с какой-то наивной гордостью посмотрел на Фурманова. Он закончил свою речь под отчаянное рукоплескание, под долго не смолкавшее ура. На ящик, с которого только сошел Чапаев, влетел красноармеец молодой, расстегнул шинель, зарал гимнастерку и расстегнул широкий серебряный казацкий пояс. «Вот он, товарищи!» — кричал парень, потрясая в воздухе над головой поясом. «7 месяцев ношу, в бою достался, отдаю, не надо, нащем мне. Пущай на помощь идет, на общую. Да здравствуй наш геройский командир, товарищ Чапаев!» Толпа опять задрожала в приветственных восторгах. Дмитрий видел, какое большое впечатление произвела чапаевская речь на бойцов. Он радовался этому успеху, только сильно тревожился относительно сотни коров и одежи, которую будут делить пополам. Дмитрий начал говорить. Он крайне осторожно подходил к разрушению чапаевских положений и все время подпускал фразу, что вот правильную и верную мысль товарища Чапаева о нашем общем имуществе враги наши могут понять так, что мы берем, тащим и делим, кому и как вздумается. Но не так думаем мы с товарищем Чапаевым, да и вы думаете не так. И, в общем, он подкапывал и сваливал с ног ту дележку, которую, пожалуй, и предлагал Чапаев. Он дал такие объяснения сотням коров, что от них остался только легкий душок. Без объяснений такие положения оставить было невозможно. Потом Фурманов говорил про борьбу на других фронтах, с Колчаком, с Деникиным, со всеми вожаками белых армий, коротко коснулся международной обстановки, в двух словах остановился на экономической жизни государства. В разных местах попутно и в виде иллюстраций он приводил примеры из жизни чапаевской дивизии. Чапаевцы выслушали его серьезно. Но едва умолкли его последние слова, грянула гармошка. Откуда и когда гармонист громоздился на крыльцо, никто не заметил, но действовал он бесспорно по чьей-то невидимой и неслышимой команде. И что же грянул? Комаринского. До такого разудалого, что ноги сами затряслись от плясового зуда, Чапаев выскочил молодчиком на самую середину образовавшегося круга и пошел сначала лебедем с изгибом в круговую, потом в притопку на каблуках чететкой, а когда в неистовом порыве загикало, закричало, захлопало сочувственно тысячеголовая толпа, левой рукой подхватил свою чудесную серебряную шашку и отхватывал в присядку так, что шпоры зазвенели, да шапка сорвалась на бекрень. И уж как счастлив был гармонист, огромную вятскую детину. Подумать только, сам Чапаев отплясывает под его охрипшую, заигранную до смерти гармонь. Последний прыжок, последняя молодецкая ухватка. Чапаев отскакивает в сторону, достает из кармана довольно засаленный дымчатый платок, оттирает им довольное мокрое лицо. Плясуны теперь выскакивают не в одиночку, а целыми партиями. Охотников нашлось так много, что сущая конкуренция. Заплясавшихся подолго бесцеремонно гонят. Отплясал, дескать, свое. Давай место другому. За плясунами пошли рассказчики-декламаторы. За рассказчиками надрывались певцы. Целый день шумело, не смолкало. Гуляло село. Когда подумаешь, обладал ли Чапаев сверхчеловеческими качествами, видишь, что качества у него были самые обыкновенные, самые человеческие. Чапаевскую славу родили не столько его героические дела, сколько сами окружающие его люди. Этим нисколько не умаляется колоссальная роль, которую сыграл сам Чапаев как личность в гражданской войне. Однако следует всегда помнить, что вокруг имени каждого из героев всегда больше легендарного, чем исторически реального. Но спросят, почему именно о Чапаеве создавались эти легенды? Почему его имя пользовалось такой популярностью? Да потому, что он полнее многих воплотил в себе геройскую массу своих бойцов, обладал качествами этой массы, личным мужеством, удалью, отвагой и решимостью. Многие были и храбрее его, и умней, и талантливей в деле руководства отрядами. Но имена этих многих забыты, а Чапаев живет и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он коренной сын этой среды.
Самуила Маршака. Два небольших, сегодня сокращенных, цикла стихов. Города. Открытки с видами городов. Открытки, блещущие глянцем, распродаются иностранцам. Милан с прославленным собором. Рим, Капитолий, купол, форум. Неаполь с морем и вулканом, откуда бьется дым султаном. Вот Пиза со своей всегдашней наклонной падающей башней. Вот Генуя с морской гаванью и с кораблем, идущим в плавание. А что скрывается внутри? Ты за открытку посмотри. Вправду ли, вечно гоняя гондолы, венецианцы поют баркарол? Вправду ли, Неаполю только и дело глазеть на вулкан да плясать тарантеллу? Может и так, но я верю глазам, верю тому, что увижу я сам. Разрешите мне, сеньоры, за открытку кинуть взоры, узнать, как дела у людей обстоят, что делают люди, о чем говорят, кто горюет, веселится, кто без ужина ложится, кто зимой не защищен от дождя и снега, у кого отличный сон, только нет ночлега. Загляните-ка, сеньоры, за открытку, на которой парки, башни и собор. Неаполь без солнца. В Неаполе, в городе яркого света, есть переулочек Паллонетто, кривой переулок, темен и тесен, без неба, без солнца, без моря, без песен. А будет ли песня кем-нибудь спета для тебя, мой Неаполь, без неба, без света? Площадь Мастай. Площадь Джованни Мастай Ферретти. В брызгах фонтана купаются дети. Воды ныряют на площади Рима, а рядом троллейбус проносится мимо. Кажется, лопнет троллейбус набитый. Люди в троллейбусе очень сердиты. Смотрят в окошки, как будто грозя. Эй, шалопаи, купаться нельзя. Но под одеждой, взмокшей от зноя, в душах людей я читаю иное. Что-то живое бьется тайком в сердце у каждого под пиджаком. Думают взрослые, эх, чертенята, лето раздолье для вашего брата. Мы же строчить министерство должны, вместо того, чтобы сбросить штаны и полоскаться в бассейне, как дети на площади старой Мастай Ферретти. Из цикла «Поезда». Зал ожидания.
Это большое вокзальное здание. В здании имеется зал ожидания. Если ночлега нигде не найдешь, ты притворись, будто поезда ждешь. Ночью ты голос услышишь с просонии: скорый в Неаполь, курьерский в Болонью. Сидя на лавке между двух узелков, спи под напев паровозных гудков. Думает зал, обходя контролер, что же не едет этот сеньор. Спит на скамейке он крепко и сладко, верно, в пути у него пересадка. Сплю я, сеньор, не будите меня, только не поезда жду я, а дня. Носят меня не колеса, а ноги. Днем я хожу, дохожу по дороге, жду я работы, ищу пропитанья, но возвращаюсь в зал ожидания. В зале сижу я ночь напролет, видно, не скоро мой поезд придет. Гул паровоза протяжный, язычный, напоминает гудок мне фабричный. Ах, контролер! Не мешайте вы мне видеть работу хотя бы во сне. Красный свет. Красный свет, поезда нет. Очень волнуется поезд курьерской. Эй, уберите сигнал-то дерзкой. Сделать прошу для меня исключение. Я поезд особого назначения. Красный свет, ни слова в ответ. Смотрит во тьму немигающий свет. Поезд курьерский свистит. Издевательство! Я за границу везу их сиятельство. Красный сигнал молчаливо горит. Он с поездами не говорит. Поезд пыхтит. Это просто нахальство. Я извещу телеграмму начальства. Едет во мне господин адмирал. Светит по-прежнему красный сигнал. Слушайте, граждане, если случится, поезд войны по дорогам помчится, зажигайте красный свет. Стоп, машина, хода нет. Поезд эмигрант. Не тяжел он чемодан-то у бедняги-иммигранта. Мешочек с родной итальянской землицей, чтобы не слишком скучать за границей. Смена одежи, хлеб и лимон. Вот чем его чемодан нагружен. Дома в деревне осталось немало. Сердце никак чемодан не влезало, сердце с землей не хотело расстаться. Вот и пришлось ему дома остаться, верной собакой остаться средь поля, что не могло накормить его в волю. Вон это поле, полоска земли, да и полоска скрылась вдали. Третий, второй, первый класс. В третьем теснятся на жестком диване мастеровые солдаты-крестьяне. Вот крестьянка едет с рынка, у нее в руках корзинка. В корзине цыплята белого цвета, едут, как видно, они без билета. А один из них петух, на что жалуется вслух. В классе втором пассажиры богаче. Едут они по делам и на даче. Сидя на мягких диванах сеньоры, здесь деловые ведут разговоры. Очень хлопочет один пассажир, он по пути рекламирует сыр. А в первом классе тишина.
в удобном кресле у окна, дымя сигарой гаванской, сидит банкир американской. Он говорит: какой цена на ваша чудная страна? Глядит кондуктор, щуря глаз, на доллары бумажные и говорит: страна у нас, простите, непродажная. Детская железная дорога. Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети, в поездах настоящих, с дымом, с паром, с машинистом, кондуктором и кочегаром. По настоящим рельсам и шпалам поезд идет к настоящим вокзалам. Начальник станции Свершок, чуть-чуть побольше, чем Свисток. Помощница на полвершка короче своего флажка. Кондуктор главный молод тоже, а контролер еще моложе. Места для едущих ребят пред окнами вагона. В окошке путники глядят во время перегона. Берет при входе пассажир билет перед посадкою. Над кассой вывесил кассир такую надпись краткую: родителям желающим в ребячий сесть в вагон с лицом сопровождающим являться на перрон.